Бедный Нестор при коптящей при лучине глазки портил, летопись писал. Он был старенький по этой по причине, все напутал, перепутал, переврал. Но мы-то ушлые потомки больше знаем, глубже бурим. В исторической науке все иначе запендюрим. Основал Москву недолгорукий, даже не Лужков, что в общем странно. Основали Рем и Ромул внуки японского кагана Чингисхана. Был такой Чингис каган японский, его варвары прозвали Брахмапутрой. Он же Александр Македонский, он же Ярослав и он же Мудрый. В древнем скифском городе Париже жили персы, а точнее булгары. Ну, они же турки, и они же не вполне разумные хазары. Рому с Ремом, они же Дир со Скольдом, мстили им за Игоря, за брата. Битва шла на поле Куликовом, на месте современного Арбата. Дали жару половецкой рати, их метелили, покуда не убили. В память о сражении на Арбате казино метелица воздвигли. В Ярославле плачет кто? Ярославна. В Николаеве рыдает кто? Николаевна. С топоними гай историю раскрутим. От Путивли правил кто? А? О, то-то. Забудем. Что вы мне суете Геродота? Вы еще мне суньте Гумилева. И ведь понятно даже идиоту, но грозный сын Лжедмитрия Донского. Кстати, Грозный не был грозным и в помине. Просто надевал он бесовское платье и пугал бояр на Хэллоуине. А те смеялись: ну ты грозный, батя. Видел я кинжал на старой фреске и понял, Америку черкесы открывали. О, пока те петь по-черкесски означает, нас сюда не звали. Не могли построить египтяне пирамиды, это труд великий. Так могли пахать лишь молдаване или в крайнем случае таджики. Казанова был казанским ханом и держал гарем голов за 300. Был он ханом, только не был хамом и любил всех трепетно и чисто. Жаль, гарема не хватало, парень был такой. Вечно мало, вечно мало, вечно молодой. Галилей родился в Галилее, была такая местность на Кубани. Казаки — это ж древние евреи, предки современного Мишани. Государство древнее Урарту, и ежели сейчас взглянуть на карту, образовалось из Урюпинска и Тарту. А Ур-Каган — это правитель из Урарту. Не было Нерона никакого, и Батыя не было, наверное, и вообще ж. Что произошло до Горбачева, в целом очень все недостоверно. Нас историки считают дураками, археологи всегда надуть готовы. Шампальон-то свой розетский камень небось купил на рынке в Бирюлёва. История ни хрен за рубль 20, истории нужна переоценка. Так считали Фукидид и Тацит, они же историки Носовский и Фоменко.
Простая история.
Повтор программы. Ну что же, всем привет! В эфире очередной большой выпуск «Простой истории». С вами я, Павел Леонов. И песня, которая прозвучала сейчас в начале, я думаю, поднимет немножко настроение тем, кто смотрит в окно и думает, что ж за серость, что ж за осень, дожди обещают. А мы немножечко про историю, про что-то веселенькое, про то, как, соответственно, можно историю перевернуть и немножечко представить себе, что было бы, если бы мы все изучали историю по Носовскому и Фоменко. Тимур Шаов вот нам сейчас это дело доходчиво показал. И, собственно говоря, я решил начать наш выпуск именно с этой песни. И заодно, наконец-таки, впервые за то время, что наша программа в прямом эфире выходит, я сразу песню объявляю, кто прозвучал, почему и зачем. Но о том, почему мы сегодня собрались, я расскажу чуть-чуть позже. Пока, наверное, как всегда, прежде чем я скажу, о чем мы будем сегодня говорить, я хочу напомнить вам, что эти прямые эфиры, которые выходят, ну, теперь нельзя сказать, чтобы с завидной или незавидной регулярностью, но не так часто, как, наверное, хотелось бы мне и вам, они предназначены, в общем, в первую очередь для того, чтобы мы с вами общались. И поэтому сегодня, как всегда, я, прежде чем назвать тему, призываю вас общаться. А общаться мы с вами можем двумя способами. Это позвонить нам сюда, на радио, на городской номер 8 800 100 ровно 2015, или же написать сообщение в WhatsApp 8 903 707 26 71. И сейчас я назову тему сегодняшнего дня. Это, соответственно, уже стало доброй традицией, наверное. Точнее, надеюсь, что станет. Как раз в прошлом линейном выпуске мы закончили разговаривать об эпохе Александра I. И как в прошлый раз я подводил итоги того периода большого, который я сам выделил с 1682 по 1801 год, так и сейчас, закончив эпоху Александра I, я решил сделать такие встречи доброй традицией, и вот по итогам правления первого императора 19 века я, соответственно, решил также встретиться здесь в прямом эфире. И, наверное, сейчас я впервые тоже, прежде чем начать говорить, призываю вас подумать вот над чем. Я неоднократно в линейных выпусках говорил о том, что эпоха 19 века нам ближе. Мне так точно, а большинству из вас, наверное, я больше чем уверен, тоже. Потому что уроки литературы, уроки истории в старшей школе и многие-многие-многие другие сопутствующие какие-то моменты всегда нас наталкивали на 19 век, на особенно как раз в литературе Пушкин, Лермонтов и другие классики русской литературы, мы всегда касались эпохи Александра I и впоследствии Николая I. Мы изучали это дело в школе как с точки зрения исторической науки, так и с точки зрения литературной, ну и духовно-общественной. Поэтому я хочу сейчас сразу вас спросить вот об одной вещи, так точно сразу. Можете прям вот звонить, писать, как вам удобно. Что для вас эпоха Александра I вообще? То есть, имеете ли вы представление о том, что такое эпоха Александра I, и как вы себе представляете? А второе, это скорее больше для искушенных, для ценителей, но я надеюсь, что среди моих слушателей такие есть. Это, собственно говоря, тот же момент, который я поднимал в линейных выпусках, что Александр I делится, в общем-то, на до и после его правления, и, соответственно, его характер, наверное, тоже. Либеральный до Отечественной войны 1812 года и такой, не то чтобы консервативный, а скорее такой отступательный с элементами консерватизма после Отечественной войны 1812 года. А. Согласны ли вы со мной? Б. какой период вам ближе и почему. И В, может быть, у вас есть своя какая-то точка зрения, может быть, Александр был и оставался либералом и нисколько не менялся. Вот даже интересно, что вы будете думать по этому поводу, потому что хочется как-то с вами пообщаться. Поэтому вот я еще раз называю 8-800-100-0015. Это телефон прямого эфира и телефон для WhatsApp-сообщений 8-903-707-2671. Ну а пока я жду от вас каких-то активностей, я хочу, наверное, все-таки начать и напомнить вам, что эпоха Александра Первого, она уникальна во многом и не только в том, что Александр либерал, а даже, наверное, начать надо с того, что давайте вспомним, что Александр за последние уж точно 120 лет был первым человеком, который четко пришел к власти. То есть было очевидно, что спустя какое-то время Александр придет к власти. И самое интересное, что при любых раскладах. То есть Екатерина готовила Александра к власти и хотела его видеть на троне после своей смерти. А Павел I, придя к власти, утвердил указ о престолонаследии, по которому престол передавался по мужской линии к старшему сыну или к старшему, соответственно, мужчине в семье, если не было у императора сыновей. Соответственно, при таких раскладах Александр в любых вариантах становился императором. И это очень сильно, в хорошем смысле, сказалось на империи. Во-первых, потому что Александр четко понимал, что его ждет. Другой вопрос, что Екатерина готовила его по европейским каким-то законам. Она даже выписала ему швейцарца Благарпа, который, соответственно, скажем так, учил Александра не то чтобы светским каким-то европейским манерам, а скорее каким-то таким вещам, которые были связаны именно с тем, что нужно современному императору, причем неважно, какой страной ты управляешь, Россией или какой-то иной европейской державой. И вот эти ценности либеральные Александр впитал в себя, ну, условно, не то чтобы там с молоком матери или бабушки, а просто с какого-то момента, и его приход, поскольку был очевиден, России не ждали потрясения. То есть Александр спокойно вступил на престол в марте 1801 года. Александр спокойно думал о том, что ему с этим делать. И, надо сказать, действительно хладнокровно думал. Да, конечно, когда он пришел к власти, ему было немножечко страшно, потому что он не понимал, что ему с этим делать. Ну, в первые секунды, особенно когда было понятно, что Павла I убьют, что Павел I будет именно жертвой последнего, наверное, в истории дворцового переворота, но если не считать, соответственно, революции, но революция — это немножко другой момент, мы о ней будем разговаривать в свое время, не сейчас. И, соответственно, пока именно с точки зрения дворцового переворота, именно такого понятия, убийство Павла I было последним таковым явлением в русской истории. И это довольно важный момент, потому что Александру, конечно, предстояла большая ответственность. И вы помните, что я говорил, и я думаю, многие из вас тоже в курсе, кто либо изучает историю хорошо, либо как раз учился в школе хорошо и по литературе в том числе, эту фразу даже на уроках литературы немножечко говорили про то, что Александр был немножечко растерян и не понимал, что на него взвешивается эта обязанность. И граф Палин, который, соответственно, был зачинщиком переворота, увидев смятение юного императора, произнес знаменитую фразу «Бросьте ребячествовать, идите царствовать». И Александр действительно бросил ребячествовать и пошел царствовать. И первое, что он сделал, это тоже замечательная фраза в ответ, ну, можно сказать, на реплику Палина. Александр вышел к людям, которые, соответственно, ожидали, что же будет дальше. Вышли, И совершенно с холоднокровным видом заявил, что отца постиг удар, он скончался, теперь, соответственно, император он, Александр, и при нем все будет как при бабушке. Потому что действительно Александр очень любил свою бабку, очень действительно чтил ее и традиции, и методы воспитания, и, в принципе, к ней всегда хорошо относился. Но, видимо, потому что сама августейшая бабка хотела быть ближе к внуку, и как-то вот так вышло, что у них была взаимная симпатия. И поэтому Александр впитал в себя и какие-то такие разумные черты Екатерины, и еще более разумные черты Лагарпа, что в дальнейшем сказалось на его правлении. И вот вы знаете, наверное, я сейчас тоже удивлю вас таким заявлением, которое, ну, на первый взгляд кажется неочевидным, а в то же время вполне себе лежит оно на поверхности. Что я имею здесь в виду? Ситуация такая. Александру полных там, 23 года, 24, ну, он еще юн, предположим, 24. И неважно, в какое время мы живем, возраст, он всегда есть возраст. И давайте будем справедливыми. На время, соответственно, империи, это один из немногих императоров или царей, неважно, кто правил в таком юном возрасте. Наверное, действительно, последними представителями такого юного поколения императоров или вообще царей были, наверное, первые представители дома Романовых. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, оба в 16 лет пришли к власти. Федор Алексеевич, пришедший в 20 лет. Нет, даже не в 20, а в 14. А, соответственно, потом получилось так, что только Петр пришел к власти 17-летним. И то за счет переворота. Мы не будем брать в расчет Петра II, потому что это эпоха дворцовых переворотов. А вот последний, наверное, вариант, это как раз и первый в нашей ветви. Это, соответственно, Александр I. Человек, который сделал очень многое. И естественно, известен он не только своими своей внутренней политикой, о которой мы поговорим чуть-чуть позже. Как-то не успели мы даже разбежаться, как вдруг пришло время музыкальной паузы. Поэтому я, наверное, поступлю сейчас так. Я сейчас поясню, какая у нас будет песня и почему. Мы ее с вами послушаем, отдохнем. Я вас снова призову со мной пообщаться. И напоминаю еще раз способы связи со мной. Это телефон прямого эфира 8 800 100 ровно 2015 и телефон для WhatsApp сообщений 8 903 707 26 71. И мы с вами попробуем во второй половине программы быстро пробежаться и по внутренней, и по внешней политике. Но следующая песня, которая сейчас прозвучит, она как раз очень в тему, потому что она будет связана с Отечественной войной 12-го года, которая, повторюсь, надломила Александра, по моей версии, и не только по моей. И мы послушаем песню Павла Кашина, человек, который, скажем так, на мой взгляд, всегда был хорошим лириком и хорошим мелодичным рокером, хотя, наверное, его таким назвать нельзя. И он написал, на мой взгляд, удивительную вещь. Удивительную вещь, которая, мне кажется, вас погрузит в мир Отечественной войны 12-го года. Вы удивитесь, но это так. Человек написал песню от лица Наполеона. От лица Наполеона к своей знаменитой возлюбленной Жозефине. Давайте представим себе такую картину. Наполеон захватывает Москву, стоит на Поклонной горе, видит, собственно говоря, то, что видит, а не видит он ничего. У него случается крах надежд, он ожидал немножечко иного, а видит вот тишину, пустоту, никого, и вот его эмоции, которые передает Павел Кашин в песне Жозефин мы сейчас и услышим.
Мы искали рая, мы попали в ад. Тихо умирая, шепчет мой солдат. Души улетают в небо сентября, и все, моя родная, зря. Я и мой Мюрат, растерянные львы. Я кормлю солдат руинами Москвы. Сломленный в борьбе, стою среди руин, и все это тебе, ма Жозефин. Как тени без красивых фраз, мрут как привидения, унося и нас. Тихо улетая в небо сентября, и вся моя родная, я. Мой Мюрат, растерянные львы. Я кормлю солдат руинами Москвы. Сломленный в борьбе, стою среди руин, и все это тебе, ма Жозефин.
История.
Повтор программы.
Ну что ж, мы немного передохнули и предлагаю нам с вами очень быстро пробежаться. На самом деле, эпоха Александра I, она не такая большая, как может показаться, но у нее очень много событий. Четверть века очень удачно уложились в эпоху правления, то есть 1801 по 1825 год. И давайте, наверное, что мы должны с вами понять в первую очередь. Александр, я остановился на том, что он очень молодой и деятельный, то есть он в свои 23-24 года видел мир в ярких красках, хотел все перевернуть и действительно переворачивал. Еще и помимо себя привлек как раз к этому процессу негласный комитет его друзей. И эти друзья, Строганов, Чарторийских, Кочубей и Новосильцев, они как раз создали очень много интересных вещей. И самую главную вещь, которую, соответственно, мы должны с вами понимать, я ее отразил как раз в линейном эфире одном, это указ о вольных хлебопашцах. Это указ, который был создан именно негласным комитетом. Было принято решение, что нужно как-то действительно выходить из тени, и вольные хлебопашцы в итоге действительно появились. Другой вопрос, что их было всего порядка 50 тысяч крестьян, то есть кратко это закон, который разрешает помещикам отпустить своих крестьян на волю. Просто так. То есть дать им свободу, и не просто свободу, но еще и юридические права. То есть человек может уехать в город, куда угодно, заняться любым делом и быть уже именно членом общества, а не вещью. И несколько десятков, наверное, продвинутых дворян как раз это сделало. И ушло где-то порядка 50 тысяч крестьян. Это такая капля в море. Но эти 50 тысяч народили свое поколение. И кто ушел в купцы даже, сколотил состояние, кто в рабочие. Но это как раз сподвигло очень многое изменить в нашей стране. И поэтому это самый ключевой, наверное, момент Александра Первого. Второе. Александр Первый все-таки подумывал о Конституции и о некоторых как раз таких государственных моментах, и для этого позвал Михаила Спиранского, который как раз правил бал, можно сказать, в внутренней политике до Отечественной войны 12 года. И дальше очень интересный момент. Вроде бы Спиранский как раз закладывал какую-то тоже государственную ветвь, как раз закладывал то, чтобы государство превращалось в какую-то именно такую структурированную вещь, чтобы и император имел свою какую-то долю, условно говоря, и не только император. Но как раз, по всей видимости, Александру в какой-то момент показалось, что он должен править бал. Ему не понравилось то, что творится у него за спиной в лице как раз Спиранского. И как-то очень быстро, как раз накануне Отечественной войны 1812 года, Спиранский был удален. Удален, причем с позором. И Александр совершенно забыл о своих реформах, хотя о многом думал. Он и думал как раз действительно создать конституцию, создать какие-то действительно более человечные условия в целом в стране, но единственное, что сумел сделать, это немножечко упорядочить государственный аппарат в виде министерств, сократить коллегии и переименовать их в министерства, сделать четкое подчинение в этой сфере, то есть мало того, что эти министерства стали хоть по-человечески называться, военные министерства, министерство внутренних дел, министерство финансов, министерство того же, кстати, путей сообщения, и не только. То есть они уже получили такое современное понятие, и там уже как раз четкая была какая-то вертикаль власти, что ли, так назовем это. И это Александр тоже сделал, это тоже довольно важно. Но что же случилось? Принято считать, что Александр как раз надломился именно душевно после войны 1812 года. А я считаю, что все-таки, наверное, нет. Может, все-таки кто-то из вас сейчас мне напишет или позвонит и скажет все-таки, что он думает по этому поводу. Как раз пришло время высказать мое мнение, а вы как раз можете быстренько впрыгнуть и сказать, что думаете вы. Я думаю, что нет. Как раз именно Спиранский послужил причиной такому моменту и такому отношению к себе и к государству, потому что война, она, наверное, немножко повлияла. Но подумайте сами. Военные действия в целом продолжались 9 лет. Это просто Отечественная война 12-го года и немножечко сдвинула процесс. А так Россия участвовала в 5 войнах, в 4 из которых одержала, кстати, победы. Это русско-иранская война, русско-турецкая война, русско-шведская война, соответственно, Отечественная война 1812 года. И единственная война, которую, соответственно, Россия проиграла, это антинаполеоновская коалиция 1805 года, когда, соответственно, Наполеон был еще очень силен, и битва при Аустерлице показала полный провал в армии не только, соответственно, российской, но и австрийской, кстати. Но это вот, наверное, единственный момент, когда Россия немножко потеряла какие-то мысленно, назовем, позиции. Но вдруг война заканчивается. Александр вроде как должен быть на коне. Он реально на коне въезжает в Париж. Вот это, заметьте сравнение, да? Наполеон входит в Москву вроде бы героем, а в то же время поникшим. И вы это услышали в песне, такую трактовку. Мне кажется, что она, эта трактовка, очень близка к тому, что действительно Наполеон ощущал в своей голове, понимая, что зря он, наверное, вот таким образом решил завоевывать Россию. А вот Александр как раз спустя, ну, в общем-то, год въехал в Париж победителем. И, казалось бы, Александру бы радоваться. Он теперь лидер первой сверхдержавы. Он диктовал свою волю в Венском конгрессе 1814 года. Он ощущал как раз себя, наверное, настоящим императором. Но вдруг почему-то, видимо, как раз почувствовав вкус победы, подумал, что Россия должна быть в узде военной, и реанимировал, так сказать, старого друга отца, графа Аракчеева, который был как раз очень такой по-настоящему солдафон. И, ну, не без помощи, конечно, заказа самого императора Александра I, создал так называемые военные поселения, которые, как вы помните, были направлены именно на какую-то такую жизнь по расписанию. То есть и браки, когда, соответственно, требует то государство, и какое-то расселение определенным местам, и даже жизнь по графику. То есть это такой, наверное, такое издевательство над, не знаю, психикой людей, что ли. Вот, то есть представьте себе, сначала указ о вольных хлебопашцах, параллельно еще вводятся всякие послабления по уплате барщины и оброка. Помимо этого еще и подумывается о Конституции, и вдруг неожиданно военные поселения. И я, наверное, продолжу то, чего говорил в прошлой программе, именно в записи, когда, соответственно, шла линейная наша передача. Это возникновение декабристов. На самом деле, самый ключевой, наверное, момент в этой ситуации именно то, что мы должны с вами сейчас отдать должное именно этому моменту. То есть расцвет культуры, безусловно, да. Расцвет какой-то такой общественной жизни, безусловно, да. И мы, безусловно, благодарим эту эпоху, потому что она подарила нам и Пушкина, который как раз стал просто нашим всем. Ведь именно в эпоху Александра I Пушкин поступил и закончил Царскосельский лицей. Именно в эпоху Александра были написаны первые стихи, и мы говорим о Пушкине именно как о человеке, который изменил мир русской литературы в целом. Но культура — это, безусловно, да. И мы всегда культуру рассматриваем именно через призму истории. 19 век он такой. И принято считать, опять же таки, это не какой-то сугубо личный взгляд, даже мой. Это действительно так до сих пор нас учат в школах, может быть, даже в университетах с некоторыми поправками. Но 19 век — это действительно такой век, который включает в себя и историческую часть, и литературную, и в целом, наверное, просветительскую. Потому что люди, которые пытались изменить мир, которые пытались действительно сделать так, чтобы жизнь стала лучше, это те люди, которые были передовыми дворянами. А передовые дворяне — это были как раз-таки общественные деятели. Или поэты. Ведь одним из как раз ярких представителей декабристов, которые одним из первых как раз в середине 10-х годов 19 века стал на путь вот этого всего, это Кондратий Федорович Рылеев. Человек, который, вы только вдумаетесь, он был совсем еще юн, а он как раз смотрел на это дело таким образом, что ему хотелось, ну, тоже как молодому, наверное, энергичному человеку что-то в жизни поменять, что-то дать такое, что никак не связано с привычным порядком вещей, что творилось в тот момент в России. И казалось, что нужно что-то реально изменить. И, наверное, да, военные поселения, они и сподвигли современное продвинутое общество построить декабризм. И в прошлой программе я косвенно говорил о том, что декабристы, появившиеся, они как раз очень хотели конституцию, они хотели все изменить. И в будущей программе, которая будет у нас после этой линейной прямой, я расскажу свои взгляды именно на декабристов и на то, что было бы, если бы они победили. Поэтому я сейчас не буду на эту тему говорить, потому что есть уже готовая программа, которая вам об этом расскажет. А сейчас, пока мы еще с вами здесь, давайте просто представим, ну, может быть, сейчас так очень аккуратно. Александр подумывал все-таки написать Конституцию. Сам написать Конституцию. То есть в следующей программе я поговорю, что было бы, если бы победили декабристы, а сейчас как раз для завершения именно эпохи Александра, ведь как раз где-то там после 1816 года, когда появился указ о военных поселениях, немножко было тихо и спокойно, и об Александре слышно почти не было. Но было известно, что движется именно какая-то культурная прослойка общества. Ну, разве что, может быть, в 1818 году рождается племянник Александра, Александр II, и начинается строительство храма Христа Спасителя, который был как раз приурочен к победе в Отечественной войне 1812 года, что очень, кстати, довольно интересно. И какие-то храмы строились очень быстро, а этот храм построился только уже при Александре III. То есть, вот вы вдумаетесь, это уже сын Александра II, и, соответственно, получается внучатый племянник Александра I. То есть, это вот до такой степени, да, получается долгострой. Но 1819 год и первый разговор о Конституции. Вы представьте себе. Александровский принимает решение, думая, что надо эту конституцию создавать, и вдруг, неожиданно, спустя 2 года, он закрывает ящик с конституцией, запирает этот шкаф и больше к этой теме не возвращается. Это, опять же таки, такие факты немножко размазанные, потому что Александр, ну да, хотел, но нет, скажем так, четких фактов, что действительно Александр ее писал. Это есть исторические некоторые догадки, может быть, где-то чем-то подтвержденные, но моя историческая память выдвигает такую вот именно нить событий, что Александр ее действительно писал. Он ее пытался создать в рамках примерно тех же ценностей, что хотели сделать и прописать декабристы, особенно Муравьев, который был руководителем Северного общества, именно он хотел конституционную монархию, и нечто подобное хотел прописать сам Александр. А потом вдруг неожиданно отказывается. И да, есть версия, что Александр в принципе хотел отказаться от власти. И может быть, он отказался от власти не потому, что испугался перемен, возможно, каких-то свержений с престола или иных треволнений, а может быть, просто потому, что как раз здесь лучше было бы отдать написание Конституции своему преемнику. И даже есть версия тоже такого рода, что Александр, общался уже с подросшим Николаем, общался как раз к тому моменту, когда у Николая родился сын Александр, и говорил о том, что вот хотел бы видеть именно Николая у трона. Он же тогда понимал, что Константин не будет у власти, потому что Константин как раз уже благодаря своей женитьбе на польской подданной немножечко, скажем так, от престола ушел. Александр это понимал и готовил Николая, но не именно по государственным стандартам, а именно по стандартам чисто семейным. Он просто говорил, что вот я бы хотел, чтобы ты был. И Николай очень так скромно говорил, да я как-то не готов ответственность эту брать. Но Александр немножечко настаивал, и Николай как-то так принял это, но все-таки надеялся, что Александр передумает. И, может быть, поэтому как раз в 1821 году Александр убирает Конституцию, запирает ящик стола с ней и больше не возвращается к ней. Видимо, потому что как раз понимал, что нужно доработать ее полноценно, ее еще нужно принимать как-то, принимать еще как раз прогрессивным обществом, той частью, которая как раз могла бы быть негласным комитетом, но негласный комитет как-то сам по себе разошелся после войны. Вот удивительно. То есть после войны прям реально что-то меняется. И Александр сам по себе меняется. Может быть, бремя власти немножко на него надавило. Может быть, как раз бремя славы и победителя тоже на него немножко надавило. Может, он чуть-чуть поймал звездную болезнь, а потом как-то понял, что да нет, да куда мне-то? Нет, я не буду, я не стану, я вообще ничего не знаю. И как-то вот он нет-нет-нет-нет, да потихонечку стал уходить, а в последние годы вообще даже не занимался государственными делами. То есть с 1820 по 1825 год Александр не принимал никаких решений и указов. Вы удивитесь, но это так. То есть он как-то даже об этом не задумывался. И мы как раз потихонечку будем плавно двигаться к концу. Как раз время пришло. Но как раз нам осталось чуть-чуть срезюмировать с вами. Мы подошли как раз к смерти императора. И, видимо, сегодня у нас такой монолог случился. Жаль, но что ж поделать, бывает и такое. Зато, наверное, вы узнали чуть больше моего какого-то личного мнения. И я думаю, что все еще будет впереди у нас с вами. Я как раз за там оставшееся короткое время вам, наверное, расскажу как раз именно о своем мнении о смерти Александра. То есть последние годы Александр не принимал никаких решений государственных. Александр ничего не хотел делать. И вдруг неожиданно придумывают какую-то поездку по южной части империи, Таганрог, Азов, Ростов и вот вся вот эта южная часть. Вроде как поездка, вроде как отдых, вроде как еще что-то. И он уезжает с семьей туда. Уезжает с семьей туда, при условии, что семья — это жена Елизавета Федоровна и две дочери. Сыновей у Александра не было. Причем сначала уехал Александр, за ним уехала Елизавета, и таким же обратным порядком они возвращались. Только Александр неожиданно по дороге из Таганрога простужается и умирает. Очень неожиданно. А буквально за ним спустя год умирает Елизавета. То ли не выдерживает, то ли что-то еще. Но самое ключевое это то, что Александр, по версии многих историков, не умер. Что Александр имитировал свою смерть. Что есть некий Федор Кузьмич, который как раз по глубинке России ходил, и аж в 1864 году люди видели этого старца, и кто немножечко знал императора, находили в этом старце Федоре Кузьмиче сходство с Александром. И если это действительно так, то Александр прожил почти 90 лет, и это видели человека Федора Кузьмича в 1864 году. А сколько времени еще прожил этот старец, неизвестно. То есть к тому моменту уже 87 лет человеку было, если действительно это был Александр. Но Александр действительно был очень странным и интересным в этом плане человеком, который вроде бы как и ценил власть, и сделал очень много, и в то же время, наверное, в какой-то момент, как Ельцин, сказал: «Я устал, я ухожу», но отречься от престола в то время было не принято, и, наверное, поэтому он и таким образом отрекся. А может быть, это действительно сказочная легенда, и Александр действительно умер в ноябре 1825 года. И, может быть, действительно он это сделал естественным путем, потому что действительно заболел. Но в итоге четверть века – это настоящая эпоха, которую можно судить. Она показывает, что у нас в стране были по-настоящему качели, качели, которые мы будем видеть по всему 19 веку. Но самое главное, что Александр все равно заложил основу и культуры, и слово, и печати, и даже, наверное, современного духа дворянства. Но об этом чуть позже, потому что самый настоящий золотой век 19 века будет при брате Николае I. И мы с вами встретимся на следующей неделе в линейном выпуске, и где-то спустя 6-7 выпусков, я пока не знаю, но где-то спустя какое-то время в прямом эфире, когда будем подводить итоги правления Николая I. А это целое 30-летнее правление, то есть тоже большая эпоха, и можно будет подводить итоги и правлению Николая, и по итоге первой половины 19 века. Но, наверное, все-таки мы остановимся на правлении Николая I и подведем итоги в прямом эфире именно Николая. И теперь, наверное, пришло время все-таки с вами попрощаться. Пришло время, к сожалению, признать, что сегодня вышел монолог. Иногда бывает и так. Ничего страшного в этом нет. Я думаю, мы еще успеем с вами пообщаться. А в конце я хочу поставить вам песню. Она, наверное, вы знаете, больше похожа на такой рассказ о в целом русских людях. Это или действительно такие вояки, либо рубаха-парни. Да как их не называй. Это люди, которые, наверное, есть среди нас. Это те люди, которые действительно за родину, наверное, пойдут, встанут и будут кочевать для того, чтобы найти мир во всем мире, правду, да что угодно. И я подумал, что поскольку эпоха Александра I полна войн, и одна из которых перешла потом в эпоху Николая I и даже Александра II, о ней мы поговорим отдельно, просто поэтому я не буду сейчас ее упоминать, но даже есть и такая кавказская. Раз эпоха Александра полна войн, мне кажется, что вот путь такого героя нам очень важен, и в финале это будет очень здорово послушать. Те, кто не знает, кто это такой, познакомьтесь, это тоже интересный то ли бард, то ли рокер, то ли просто хороший мелодичный музыкант с очень интересным именем Виктор Виталий. Да. Причем Виталий в данном случае это, видимо, фамилия. Он написал замечательную песню, трогательную, о наших русских людях, которая называется «Иваны». Мы сейчас послушаем, а я прощаюсь с вами до следующего линейного эфира и до прямого эфира. И, как всегда, желаю вам хорошего настроения, чтобы все было у нас хорошо. И, как всегда, по традиции, до новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Поднимались Иваны, ни свет, ни заря уходили. Иваны в небеса да в моря, по лучам ослепительной юной звезды. На могилах Иванов чернеют кресты. Гармошка, балалайка, им на запад, а нам на восток. Наливай, наливай-ка, душа, как решето. Душа, как решето. Пели песни Иваном шальные ветра. В каждом доме Ивана встречала сестра. Принимали Иваны боевые стороны. запад, а нам на восток. Наливай, наливай-ка, душа, как решето. Решето, решето, не умели Иваны сидеть за столом, а умели Иваны идти напролом в чужедальние страны, в чрево земли уходили Иваны. Гармошка, балалайка, им на запад, а нам на восток. Наливай, наливай-ка, душа, как решето. Матрешка, балалайка, но может и есть где-то кто. Наливай, решето.